Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, переходим к ответам наших, на вопросы наших слушателей, которые уже накопилось изрядно на сайте нашей передачи. Итак, вот один из них. Щекотливый вопрос про Диму Рогозина. Так его озаглавил наш слушатель. Здравствуйте, уважаемые слушатели ведущей передачи. Хотелось бы задать уважаемым ведущим вопрос, который у меня уже давно назрел. В своих передачах ведущий неоднократно высказывает свою точку зрения о том, что после смены власти в стране будет необходима 100% иллюстрация элит, внесших свою лепту в укрепление и развитие нынешнего режима. Особенно это будет касаться, насколько я понимаю, высших должностных лиц законодательной и исполнительной власти, руководства правоохранительных органов и судейского корпуса. Я полностью согласен с мнением ведущих, однако их одновременные реверансы в отношении некоторых значимых фигур нынешнего режима меня очень настораживают и сбивают с толку. Например, в своих передачах ведущие неоднократно упоминали такого политического деятеля, как Д.О. Рогозин, причем в контексте того, что Дима Рогозин наш друг, хороший парень, и он хоть и сотрудничает с властью, но делает это с филией в кармане, и может поэтому после революции сохранить свой пост и войдет в руководство страны при новой власти. Лично меня эти высказывания ведущих немного ошарашили, ведь, насколько я помню, за последние 10 лет Рогозин с филией в кармане засветился. Значит, в целом ряде благостных действий, тут он перечисляет его попытку перехода в руководство партии «Единая Россия», выборы в Госдуму и так далее, конфликт с Глазьевым. Так вот, уважаемые ведущие, а вам не кажется, хоть Дима и ваш друг и хороший парень, но он с филией в кармане поработал на благо нынешнего режима так, что при новой власти ему явно не стоит занимать государственные, тем более политические должности. Пусть лучше поработает на благо общества, вроде бы он журналист по образованию. А то с такой логикой, как у ведущих, при новой власти получится так, что плохих парней из кооператива «Озеро» буквально сменят хорошие парни из числа друзей Смирнова и Краснова. Вот такой вопрос, Саш. Ну, первое тебе надо ответить, а я потом добавлю.
Ну, во-первых, он нисколько щекотливым не является, по крайней мере, для меня. Я не знаю, может, для задающего вопроса он носит какую-то сложную композицию. Так сказать. Для меня он абсолютно понятен. Дело в том, что Дима действительно, так сказать, лично мне знакомый человек. Знакомый в течение длительного промежутка времени. И отношения у меня с ним хорошие. Значит, причем при этом я должен сказать, что в отличие от тех людей, которые находятся сейчас в Белом доме и Кремле, он действительно обладает целым рядом талантов, чисто личностных. То есть он смышленый, он остроумный, он, так сказать, разбирается в какой-то политической конъюнктуре и в состоянии работать на многих позициях и действительно не тонет длительное время. Но при всем при этом, конечно, его деятельность в последнее время по прислуживанию режиму перешла ту грань приемлемости для оппозиции, в частности, для патриотической, чтобы можно было бы рассчитывать на какое-то с ним позитивное взаимодействие. Именно по этой причине сейчас никакого позитивного взаимодействия у меня с ним нет и предвидеться не может. Более того, я считаю, что человек, он взрослый, уже не мальчик, он должен понимать, что, перейдя эту грань поддержки Путина на этом этапе и в тех формах, которые он это производит, типа вступления в общегражданский фронт, поддержка на митинги Путина и прочих вещей, вычеркивает его из списка перспективных людей, которые могли бы оказаться в следующем руководстве страны. Это абсолютно так. Единственное, что может его как бы отмазать от этого дела, потому что человек он достаточно цинично разумный, значит, если он проведет активную работу в этом поле и совершит какие-либо действия, так сказать, которые оправдают его в лицах общественности. И вопрос не в моем личном ощущении, а в том, как его будет воспринимать общество. Пока у него дела стоят плохо.
Ну, я к этому хочу добавить и несколько прояснить наш вопрос слушателя вот в каком плане. У нас передача действительно на самом деле, и каждый из ведущих, то есть и я, и Саша, мы высказываем свои личные мнения по этому поводу. Я тоже достаточно давно знаю Диму Рогозина, но у меня впечатления немножко другие, чем у Саши, потому что я его знаю где-то с 92-го года примерно, активно, так сказать, с ним общался где-то в 92-93 году. Ну, вот, и у меня тогда впечатление о нем не сохранилась как о таком искреннем деловом человеке. Скорее, вот оценка, так сказать, несколько жуликоватая, которую дают ему наши слушатели, она осталась и у меня как впечатление. Поэтому я из этого знания вовсе не вывожу то, что он как человек незнакомый должен оказаться там по какой-то причине там, в будущем руководстве России и так далее. Я думаю, что более того, что в будущем руководстве России, это самое главное, никто не должен оказываться по знакомству. Да, вот именно потому, что кто-то кого-то где-то знал и как в кооперативе «Озеро» поставил его на ведущий пост, вот там, просто потому, что я его знаю, хоть и жулика, но человека смышленого. Вот этого точно не должно произойти, причем не должно произойти не потому, что мы сейчас даем перед вами какую-то торжественную клятву, а потому что наша задача как раз стоит в том, чтобы создать такую политическую систему, во всяком случае так мы ее видим, насколько я понимаю, так сказать, и мое, и Сашино мнение, создать ее таким, чтобы вот это вот блатное перераспределение доходных каких-то или ответственных государственных должностей, оно было изжито в принципе. И перешло на совершенно другие рельсы, на рельсы демократии, причем в прямом смысле слова, именно прямой демократии, при которой личность каждого и его степень личных заслуг, она будет очевидна для общества и будет совершенно понятно, почему он, собственно, встал именно на этот пост, как это обосновано его политической позицией, зачем он на этом месте востребован. Вот, потому что с иных категорий, например, действительно невозможно понять, почему журналист по образованию, который энное время провел в политической деятельности, энное время побывал в должности там, представителя НАТО, что, в общем-то, тоже скорее больше должность посольско-дипломатическая, чем там, какая-то военно-техническая, должен после этого руководить военно-техническим комплексом. Это можно объяснить только с той же позиции, с какой, например, бывший председатель цветочного кооператива Чубайс, так сказать, оказывается то, так сказать, распорядителем электроэнергетического комплекса страны, то, так сказать, проводником нанотехнологий, которые все оказываются почему-то заканчиваются некими финансовыми махинациями, перекачкой средств, да, и тому подобное. Вот, поэтому с этой точки зрения, вот вы можете посмотреть и наши предыдущие передачи. Я, например, никаких авансов Рогозину и, так сказать, высказываний в сторону его будущих возможностей занятия каких-то государственных должностей не делал не только потому, что я не считаю это таковым, но потому, что я не считаю, что это должен делать по отношению к кому-либо в принципе. Вот. Поэтому, так сказать, Дима, как наш друг и хороший парень, в кавычках, как пишет наш слушатель, он оказаться, так сказать, в этом виде ни в коем мере не может. Так что щекотливость здесь вопроса действительно у нас не присутствует. Но другой момент, который затронул наш читатель, который я тоже считаю важным высказаться, это момент люстрации. Вот по этому поводу мы тоже с Александром Ильичем не занимаем не тождественные позиции, потому что я-то как раз считаю, что никаких люстраций в будущем в стране делать не надо. Вот именно потому, что система, которая должна создаваться, она должна строиться не на ограничениях каких-то людей занимать какие-то должности, да, просто потому, что мы их считаем вот в данный момент неприемлемыми. Она должна строиться на объективном выборе граждан страны. То есть, строго говоря, если вдруг, представим тебе, сфантазируем такую ситуацию, да, что в будущей политической системе России граждане страны по какой-то причине сочтут необходимым, ну, например, сохранить Чубайса в области, так сказать, управления нанотехнологиями, там, электроэнергетикой или чем-то еще, то мы должны...
Или судейство Боровкова.
Да, или судью Боровкову, да, судью Боровкову продвинуть там на пост председателя Мосгорсуда, то они должны иметь право это сделать, так сказать, на основании своего осознанного выбора и осознания всего того, что она, данная судья, или данный Чубайс, или Дима Рогозин, натворили в предыдущую эпоху. Вот они должны иметь полный расклад на это дело и возможность на это влиять. И вот тогда вопрос о том, кого люстрировать, а кого не люстрировать, он будет решаться не каким-то узким кругом людей или тех, кто получил власть в результате революции, хоть даже на небольшой период времени, да, а самим обществом. Вот мы идем к этой схеме, и принципиально это наличие этой схемы, а не желание проиллюстрировать там тех или других лиц по какому-то списку. да, который надо составить, и вот их обязательно изъять из политического оборота. Я думаю, что вообще эти лица, вот тех, о которых, на которых потенциально наш слушатель хотел бы распространить, например, люстрацию, они настолько хорошо известны, и реакция на них в обществе настолько однозначна, вот, что при любой честной демократической процедуре там, назначения правительства, избрания там, тех или иных руководящих органов там, и так далее, они окажутся выкинутыми из этой, так сказать, от этих возможностей, отринутых, просто по воле граждан. И это будет самый нормальный и самый честный подход. Вот, поэтому наша задача все-таки создать систему, а не принцип люстрации. Причем я особо говорю, что вообще люстрация имеет в истории очень плохие прецеденты. Вот если в сущности разобраться, например, в том, что произошло в 93-м году, и как система деградировала, как бы создаваемая как демократическая, да, вот до сегодняшнего состояния, да, то, строго говоря, это произошло как раз из принципа люстрации, проведенной по определенному признаку. Ну, например, в 93-м году, когда после государственного переворота были объявлены очередные выборы, да, власти резко осознали, что если они допустят к выборам те партии, которых они только что расстреляли в парламенте, да, то они получат большинство голосов в Государственной Думе. Это была вещь очевидная для них. Я не знаю даже, насколько это сопрягалось вот с волей избирателей. Да? Я понимаю так, что государственные органы были в этом уверены. И именно поэтому они тогда, в 93-м году, просто 8, например, политическим партиям и объединением, в частности, среди которых был Фронт национального спасения, представителем которого я тогда являлся, ну вот, они просто запретили участие в выборах. Вот запретили и все. Без всяких разговоров. Вот именно в качестве иллюстрации. И что произошло дальше? Что когда на следующих выборах в 95-м году, которые значительная часть общества воспринимала уже после 93-го года и выборов, как говорится, на крови, как первые нормальные выборы по той конституции, в которой обещана куча демократических свобод, которые обещают всем независимый суд там, и прочие ветви власти, да, что мы можем выдвигаться уже все, да, вот в эту новую думу, власти вдруг снова обнаружили, что нет, оказывается, те, кого они пытались в 93-м году политически уничтожить, они, во-первых, живы, и, во-вторых, имеют точно такую же возможность опять сейчас снова избраться по процедуре, потому что общество их поддерживает. И вот тогда начались вот первые вот эти вот мошенничества с выборами, которые еще делались по Топорному, Рябовым. Я их, кстати, подробно описал в своей книге, но хочу просто напомнить, что это взялось как изначально, да, из вот этой вот кампании иллюстрации. И дальше продолжало двигаться по нарастающей схеме, что и привело вот к тотальной имитации выборов сегодня. То есть вообще сам механизм иллюстрации и последующей его поддержки на том основании, что если эти люди, выкинутые из политической жизни, все еще не умерли, а продолжают политически жить, значит, их надо гнобить и дальше, и следовательно, таким образом, при помощи законных, полузаконных и совсем незаконных способов продолжать их выкидывать из этой политической жизни, так как происходит с оппозицией сейчас, как с нами происходит в частности. Я думаю, что воспроизводить второй раз этот механизм, но с обратным вектором, это значит законсервировать систему, при которой Россия каждый раз при очередном повороте событий будет отсекать от себя каких-то, так сказать, политических деятелей и вообще возможность общества выразить свое мнение на этот счет. Вот я считаю, что это принципиально неправильно, и что мы должны эту систему изменить именно для того, чтобы общество имело возможность по ним высказаться, тем более, что сейчас их итог их деятельности и отношение к ним обществу, оно кристально ясно, и у меня практически нет сомнений в том, что оно выскажется по поводу вот этих вот фигур, которые вы предполагаете подвергнуть иллюстрации, отрицательно, просто само по себе, без какого бы то ни было государственного вмешательства.
Я думаю, что стоит соображение, что касается политических партий и объединений, оно бесспорно, и я не могу с ним не согласиться. Однако, тем не менее, запрет на профессии судейскому сообществу нынешнего состава, на мой взгляд, все-таки определенный смысл имеет в будущем. Уж больно эти ребята отличились по части своей деятельности в поддержке фашистского режима, причем не один, не два, а именно все судейское сообщество.
Саш, вот я позволю себе с тобой поспорить, и, наверное, наши слушатели ждут, чтобы у нас диалог как-то выражался не только в солидарное изложение мнений, но и в спор. Но я предполагаю, что вот если, например, в будущем у нас судьи будут избираться, да, Ну, пусть та же самая судья Боровкова, если у нее хватит смелости и наглости. Хотя я думаю, что наглости-то у нее занимать, про смелость не скажу. Выставит себя на выборах, и пусть на выборах все знают, выборах судей, естественно. Кто она такая, что у нее за профессиональная квалификация полученная, в каких делах славных она принимала участие, какая у нее была для этого видная карьера, и насколько она заслуживает при этом должности судьи. Вот пусть она выставится в том же самом участке Тверского суда, если она пожелает, или на выборах федерального судьи, и посмотрим, как население вот этого самого участка Тверского, на котором, так сказать, хороводила судья Боровкова, как оно на нее отреагирует. Вот председатель Мосгорсуда Егорова, например, тоже известный персонаж, про нее есть много чего сказать. Да? Вот пусть она себя выставит на должность хотя бы федерального судьи, да, в каком-либо округе. И посмотрим, как на нее после этого отреагируют избиратели. Я думаю, что если избиратели будут иметь возможность свободно высказать свое мнение на этот счет, оно будет совершенно однозначным. Я не вижу здесь необходимости вот ее специально иллюстрировать в этот момент.
Все-таки иллюстрация имеет отношение к переходному периоду, а не последующим циклам избрания, когда это все происходит, и где ту же самую иллюстрацию можно провести несравненно более мягком варианте в виде цензов, например, возрастных, профессиональных и все прочее.
Ну, это не иллюстрация. Ценз это ценз.
Да, я понимаю. Но что касается так, на первом периоде, то общество про Боровковых действительно все знают. И про Егорова все знают. А существует десятки тысяч судей из судейского корпуса, которые могут запудрить мозги избирателю. Вот объективно это существует, потому что действительно не про всякого расскажешь, не про всякого покажешь. А вводить, так сказать, нормальные ограничения, хотя бы, так сказать, вот как элемент иллюстрации, обязать указывать, что ты работал судьей вот в такой период.
Нет, ну это не просто...
Вот это является обязательным, потому что...
Обязательно кандидата на должность любого будет, это однозначно совершенно.
Те безобразия, которые творят судьи в нынешних судьях, мы говорим про ярких представителей. Ну, например, вот сейчас председатель районного суда в Иркутской области просто тупо изнасиловал практикантку и в бессознательном состоянии. И суд признал, что, так сказать, вроде как преступление не состоялось, потому что он был пьян. Вот так вот. Ну, вот да. не соображал, что делал, понимаешь? Так сказать.
Вот, слишком короткий, что явилось побудительным мотивом.
Даже не знаю, были ли такие слова. Вот, на мой взгляд, весь судейский корпус сейчас настолько разъед ржавчиной коррупции, послушания, так сказать, и настолько он заелся и по феодальному принципу, как в свое время дворяне. Почему иллюстрировали дворян, так сказать? Вот они не представляли себе иной жизни, кроме как они сверху, а все остальные снизу. По этой причине переубедить их просто было невозможно. Они считали, что они не равны, они великие, так сказать. И пришлось их в принудительном порядке иллюстрировать. Это поэтому я здесь занимаю несколько более жесткую позицию, потому что какие-то элементы иллюстрации, на мой взгляд, вводиться должны, особенно на переходный период.
Ты знаешь, вот опять спорю с тобой в этом случае, я скажу, что мне кажется, что речь не идет об элементах иллюстрации в этом случае, а то, что вся судейская система в том виде, в котором она есть, она должна быть в революционный период уничтожена. Ну, то есть, она просто должна прекратить свое существование. То
есть, назовем это так.
Да. Вот. То есть, это не иллюстрация, это просто ликвидация системы как таковой. Я не имею в виду физическую ликвидацию, я имею в виду то, что та система судов, которая была создана, она уже заражена настолько, что речь идет о там, коррупции, например, так сказать, неправосудных решениях, как о тотальном феномене. Да? Я, например, за последнее время, хотя мы достаточно внимательно следим с тобой, да, за судейской практикой по самым разным политическим и не только делам, я вот не встречал, признаться, ни одного комментария на тему того, что вот, например, судья Х, неважно кто там, Иванов, Сидорова, так сказать, или какая-нибудь еще, принимает справедливые решения. Ну вот не было таких, понимаешь? Я уж не говорю про то, что она принимает справедливое решение, как говорится, на потоке, да, и вот она справедливо судит, а другие нет. А то, что хотя бы единично это сделало. У меня есть примеры того, как судьи, которые пытались сделать что-то похожее, были изжиты из судейской системы.
Изжиты, бесспорно. Так, да?
Такие примеры есть, да. А вот те, которые бы делали обратное и продолжали в этой системе существовать, это уже вещь на сегодняшний день совершенно невозможная.
Поэтому... Ну, так же, как и прокурорские работники.
Совершенно верно, как и прокуратура. Поэтому говорить на этом этапе о том, что, так сказать, кого-то люстрировать, это предполагает, как обратный эффект, да, что кого-то люстрировать не надо. Потому что он не попался, да, или в чем-то таком большом замечен не был. Поэтому пусть он пока посудит. Вот я считаю, этот подход неправильный, потому что
даже, вот это да, да.
Если он даже не попался, то это может быть просто обстоятельства так не сложились, то есть на его участке не было там каких-то политических дел или еще иных, которые надо было засветить, или же он просто не смог это реализовать и так далее. Но потому как вообще формируется на сегодняшний день судейский корпус, мне ясно, что, например, любой там, судья или кто-либо еще при любых будущих выборах вот этот сам факт судейства в прошлом в этом режиме, он должен быть таким серьезным отягчающим обстоятельством для его последующего переизбрания, что он должен очень долго и очень сильно, если он действительно хочет избраться на эту должность, доказывать, что он лично не только ничего не совершал предосудительного, но и наоборот вел себя, так сказать, исключительно честно и исполнял свой долг. Вот придется доказывать ему именно это. Причем не по судейскому, не по судебному процессу, это отдельная песня. Если кто что совершил, он за это ответит. Да? А просто и своим избирателям. Вот понимаешь, вот в этом смысле. А сохранять систему эту, даже в каких-то фрагментах, просто для того, чтобы пусть они на переходный период поосуществляют свои полномочия, на сегодняшний день просто невозможно. Да? Просто невозможно. Поэтому это не называется люстрацией. Это называется просто демонтажом системы как таковой. Вот. И этот демонтаж он должен быть произведен в силе целого ряда органов власти, точно так же, как там, допустим, после Октябрьской революции там, или после Февральской, было совершенно невозможно, например, сохранить как институт жандармерию, да? Или полицию в том виде, в котором она существовала. Ну, невозможно, и все. Это очень тяжелая, кстати, нагрузка на общество, потому что приходится выдвигать какие-то новые механизмы и делать их достаточно быстро. И как это сделать, это отдельный предмет, так сказать, заботы и головной боли. Но то, что нынешнюю систему использовать нельзя, это совершенно однозначно, и это касается всех ее представителей во всем объеме, так как мы ее знаем сегодня, на самом деле.